Волкий рост меня вечер сорвёт. Я упал на пенёк, стал хорош паренёк.
Бабушка прям пела. Я вот маленький был прям.
Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала Люди F. Сегодня у нас в гостях легендарная личность. Не правда, Ромка, ты легендарная личность. Я в этом убедился, когда начал о тебе рассказывать своим друзьям. Вот, я этого не знал, но оказывается, легенда. Это блюзовый Харпер. Чтобы было понятно, что такое блюзовый Харпер, это игрочок на губной гармошке. Вот, блюзовый Харпер, Вова Кожикин, один из организаторов идейных вдохновителей фестиваля «Платформа».
Слушай, да я, по-моему, совсем не играл. Это какой-то ужас. Ну, в общем, гармошка – редкий инструмент, да. Приходится играть со всеми.
Вот так. Самое главное, что Вовка один из таких идейных андеграундных вдохновителей любых самых маленьких и в том числе и больших фестивалей. Ну, вот. Вова не связан, на самом деле, никак с фольклором. Но о фольклоре много слышал, знает, в том числе, например, дружит с нашим замечательным Сергеем Старостиным. Вова Кожикин, мы ему зададим пару-тройку вопросов по поводу фольклора. Сегодня будет не про блюз, хотя, конечно, без блюза не обойдется. Мы постараемся все, постараемся его распределить все в разрезе фольклора. Вов, первый тебе такой, значит, вопрос. Ты много бываешь на разных фестивалях, да? Реально, значит. И вот мы с тобой... как у нас с тобой разошлись дороги 20 лет назад, да, как бы я как раз занялся фольклором, ты продолжил заниматься блюзом. Вот скажи, вот за эти 20 лет твоего вообще существования в андеграундной среде, интерес к фольклору, он как-то вот вырос, ну, может, наоборот, угас там, в общем, появился, или его так и не было?
Ты знаешь, наше поколение занималось тем, что вот эти вот последствия падения железного занавеса пыталась активно как-то преодолеть. Мы догоняли немножко некую западную культуру. Там кто-то пошел ирландским фолком заниматься, кто-то какие-то там регги, блюзы осваивал и так далее, и так далее. И в рамках этого же увлечения довольно многие пришли к, собственно, занятиям русскому фольклору. Была такая знаменитая история, когда одна питерская группа, которая играла европейский фолк всякий, уехала во Францию, и там вдруг начала играть русский фолк, потому что оказалось, что у них это гораздо лучше получается, и это гораздо больше нужно французской аудитории и так далее. То есть мы такие, все как поколение, мы пытались докопаться до каких-то корней, до какой-то вот этой музыкальной правды, от всей этой советской эстрады, попсы, от героического русского рока уйти во что-то более настоящее. И в этой связи, конечно, как-то отражались на нас общие международные волны. Вот была такая жуткая волна совершенно популярности, World Music называлась. Это вот когда наш Сергей Николаевич Старостин выигрывал там BBC-шную премию «Лучший волк-музыкант мира» там, в каком-то году там, и так далее, и так далее. Когда там Джоан Каспарян там со всеми играл. Вот эта популярность волк-музыка, тот момент, когда Buena Vista Social Club был самый продаваемый альбом на Земле. Знаешь историю? Это такой блюзовый гитарист, Рай Кудер, американский. Он искал корни блюза в Африке и должен был лететь в Мали с какими-то местными музыкантами там что-то делать. И случайно оказался на Кубе. И там случайно совершенно познакомился с 80-летними кубинскими музыкантами, которые еще к нам на фестиваль молодежи студентов в 57-м приезжали. Изменили нам немножко джазовую сцену латиноамериканскими ритмами. А там он вдруг это встретил. Оказалось, что прям законсервированная, удивительная культура. Вот они как с 50-х годов вообще никак не изменились. И он сделал с ними вот этот альбом совместный, Buena Vista Social Club, который просто взорвал все чарты. То есть никакой попсы, ничего никому не надо. Всем нужен вот этот странный старый кубинский джаз. Ну и то, что там Питер Гэбриэл делал, вот эти все его большие там фестиваль Вамат и так далее. Была очень серьезная волна интереса опять к корневой музыке. В этом году термин «world music» стали считать неполиткорректным, типа, что это за мировая музыка, это что это, мы имеем в виду, что это музыка колоний там каких-то и так далее. Они сейчас отменяют этот термин. Но вот волна этой популярности разной народной музыки, я ее, конечно, очень хорошо проследил. Я даже в ЦДХ делал фестиваль «Музыка мира», посвященный World Music. Я сам поучаствовал музыкально в этом движении. Вот эти все постмодерновые дела, когда смешиваются разные музыкальные традиции, я прям вот был инициатором этого странного проекта «Баян, гармошка, блюз», когда уговорил Федю Чистякова поиграть всякую инструментальную музыку, смешав афроамериканскую блюзовую традицию, джазовую и его абсолютно фольклорный, ну, у него такой городской фольклор, его баян, на самом деле, самобытнейший музыкант. Вот мы сделали прям интересную музыку. В, собственно, той же струе.
Ты как участник многих фестивалей, ты наблюдаешь, что там происходит, грубо говоря. И ты видишь, вот тут как бы, там, грубо говоря, здесь какой-то heavy metal, здесь какой-нибудь там country, да? А вот здесь тянут, значит, русские песни, играют на балалайке. Вот, грубо говоря, больше вот этих вот появилось. Потому что 20 лет назад я такого практически ни на одном фестивале не слышал. Может быть, там как исключение какое-то. Вот это исключение, оно так и продолжается на фестивалях, что вот такие фольклорные, ну, как бы, понятно, что современные там, а это молодежный коллектив, да, не аутентичные носители, а те, которые там уже в городе освоят эту традицию, либо там, либо они, может быть, там сельские жители, но как бы, ну, молодые, они их вызывают на фестивале. Вот этого стало больше, либо так и остается, как бы, исключением на фестивале.
Скорее, я наблюдаю процесс отхода от вот этого советского приторного, знаешь, это народники, отдельный факультет любого музучилища. И какой-то больше в какие-то нормальные фольклоры. То, что молодежь под влиянием вот таких вот столпов темы, как Старостина, больше стала увлекаться именно воспроизведение каких-то фольклорных материалов, таких научных и так далее. И на фестивале, как отдельная тема, практически на всех это всегда присутствует. Хорошая, интересная ниша. То есть, вот, например, одно время самый большой народный фестиваль был Грушинский. Он был в оригинале бардовский, но при этом вот девчонки из Ижевска, группа была такая «Птица твой бурдо», у них прям свой юнгурский фолк, ну и частично также русский. Такой очень хороший хоровой коллектив. Вот они были прям очень популярны на фестивале. Прям за ними толпа ходила одно время. Тут нельзя сказать, что принципиально меняется интерес, да, потому что там как поменялся интерес к группе птицы Толубордова? Бурановских бабушек вдруг затащило в попсу. А так как птицы Толубордова, молодые девчонки, постоянно меняется состав, потому что девчонки выходят замуж, беременеют, дети, замены и так далее, то появилась шутка, что бурановские бабушки — это первый состав птиц Толубордова.
Вов, вот такая группа, недавно я познакомился, молодая, да ладно, называется.
Да, да, я там даже тут принимаю участие.
Да, вот, участие. Вот смотри, очень молодые девчата, им там 25 лет, нет, да?
Угу.
Вот. А, слушай, что вот таких молодых вообще привлекает в фольклоре? Как вообще этот процесс, вот, если ты это наблюдал, что, по-твоему, вот, их наталкивает?
Там девчонки пришли из академического.
Вот, еще хора. Что еще больше всего меня
удивляет. То есть есть вот эти студенческие любительские хоры, у них в программе обязательно какая-нибудь народная песня присутствует, но с вот такими вот бельканты, голосами и так далее. Ну и если это как-то зацепило, довольно много информации в интернете есть, уже нормальные этнографические какие-то записи. Если поэтому начинают прикалываться, вот этот процесс удивительного переучивания на нормальный вокал народный, это очень красиво и интересно. Там первые пару лет я наблюдал, как прям ломается манера исполнения, становится все более и более похожей на мою бабушку.
А ты слышал твою бабушку? Тебя пела бабушка?
Ты знаешь, мы, вот я когда маленький был и в деревне у бабушки жил, мы пели с ней постоянно на два голоса. Она меня учила прям голоса. Ну, там, конечно, не очень такой прям аутентичный материал народный, да, то есть это в основном были песни всяких городской фольклор 19 века, там все эти Лучина и так далее. Но мы с бабушкой, вот реально, это было совершенно нормальное занятие. Я малой, прям веду второй голос. Слушай, это же все в семье, это же все в корнях каких-то.
Вот смотри, фестиваль, да, какой-то большой фестиваль. Человек приходит в этот мир и пытается, то есть он пишет какой-то текст, пишет какую-то музыку и тонет в море таких же, как он. Да, как его индивидуальность, как бы, да. Либо же вот это повторение прошлого, да, да, это же повторение, такое некое, как мы сегодня сказали, кавер-группа, да, то есть люди, поющие фольклор, это просто люди, которые занимаются каверами, по-хорошему. Вот как вообще с точки зрения молодого найти эту границу и что вообще, ну, как, какая может быть философия? Вот ты как сам, как творческая личность, как человек, который пишет как бы какие-то тексты, которые стали популярными, много не стали популярными, да? Ну вот, и ты также, как бы, я помню, как Оля Арифьева притащила какую-то песню «Папироска, друг мой верный», и ты и мы ее пели там на каждом углу. Вот, вот это вот перешагивание из личного творчества вот в это народное, что там внутри происходит? Вот, что такое? Подумать по-философски на эту тему.
Расскажу тебе самую смешную историю на эту тему. Однажды меня позвали, опять-таки почему-то в Удмуртию, недалеко от Воткинска, фестиваль, называется «Бабушкина дача», просто организатор Бабушкина фамилия. И изначально фестиваль был у него на даче, а потом местный бизнесмен из этого сделал большой смотр самодеятельности. И там, с одной стороны, песенное творчество, прямо барды и все, что постбардовское случилось там, довольно разное. С другой стороны, оценивалось, если не ошибаюсь, исполнительское искусство прямо, ну вот, на уровне там, кто лучше всех играет разный джаз. А третий приз был фольклор. собственно, ну, странно в Удмуртии сделать еще и такой приз. И я там в жюри, совершенно прекрасные другие члены жюри. Фестиваль, весь этот конкурс с огромным отрывом выиграл местный 17-летний паренек. У него была такая группа поддержки, человек 100 молодежи, визжащие девчонки просто. Но он реально, он заводил огромную совершенно поляну, тусу, прям собирал дискотеку. Он освоил битбокс. Такая странная негритянская народная история, на губах изображать дискотеку. Он это делал так виртуозно, что, ну вот правда, да, там, финал конкурса, огромная поляна, сотни людей, все танцуют по то, что он там на губах страшное дело. И как бы совершенно понятно, что главный приз надо давать ему, потому что это самое талантливое, самое удивительное и гениальное, что мы увидели. А как? Это явно не песня, исполнительское искусство здесь тоже вроде как-то и так далее. Я говорю, слушайте, по-моему, он выиграл в номинации «Фолк». То есть молодому человеку самодеятельное творчество как вид социализации, как вид самореализации и так далее. Это просто святое. Если человек этим не занимается в молодости, то он что-то серьезное теряет. Какая форма будет этого самовыражения? Увлечется ли он музыкой барокко? Или он увлечется какими-то своими корнями музыкальными? Да в принципе уже не так важно. Важно, чтобы это было глубоко. Важно, чтобы это было с душой. Важно, чтобы это было не ради какого-то там дурацкого хайпа на несколько дней. Всех удивить и потом, чтобы забыли про это. То есть фолк я не рассматриваю в отдельности от вот этого всего пласта самодеятельного творчества. У нас слово «самодеятельность» стало ругательным. У нас самодеятельность, что такое советское, странное, дурацкое и так далее. Но на самом деле, без вот этой самодеятельности не может реализоваться никакие более высокие надстройки. Если это массово не происходит, и внутри вот этого большого блока самодеятельности обязательно должно быть прямо с хорошим образовательным началом, с очень хорошими какими-то фундаментальными исследованиями и так далее, должно быть, конечно, народное искусство.
Вот смотри, Сергей Старостин и акустические ботинки.
Да? Да.
Иван Купала, Звента Звентана, это вторая,
да,
часть. А, значит,
Тиночка
Кузнецова. Люди вольные и Московский казачий хор.
Угу.
Мешившим, да? И, ну, там, Бабкин и Калиш.
Угу.
Вот твой вектор. Вот что тебе наибольше вызывает интерес и да, любовь, и вообще твои вот самые большие эмоции?
Я
сказал не Тину Кузнецову, я сказал именно Звента Звентана.
Да, я
понял. Чтобы ты понял, что они как бы вот здесь идут в проекте с Иваном Купалой.
Да, я понял. Мне не очень нравятся вот эти вот коммерческие проекты на основе фолка. Мне кажется, это какая-то нелепица. Это прямо... Они обычно и не очень получаются. И там Тину Кузнецову, как джазовую певицу, я больше люблю, чем вот эти сделанные какие-то проекты. А ты перечислил казачьи, у тебя было,
да, Московский казачий хор,
еще направление, и люди вольные, люди вольные, да. Казачий хор.
Это такой, как бы они по своему направлению, так между аутентичными как бы направлением, и все-таки они такие модерновые, у них
чаще всего, к сожалению. Все, что с казаками связано, у нас немножко тяготеет вот к этому советскому пониманию народности, вот этот момент, что стихотворение, написанное в 60-х годах, когда мы были на войне, про Табачок, у нас вдруг неожиданно в репертуаре любого казачьего ансамбля очень показательно. То есть казаки у нас, к сожалению, часто стилизация. А все, что касается старосина акустических ботинок, ну, это, собственно, вот та среда фестивальная, в которой я активно общаюсь, поэтому ну, это, собственно, и есть вектор. Понятно. Мне очень нравится, когда происходит взаимообогащающее какое-то сотрудничество джазовых виртуозов и фолкеров. То есть, если там Старостин с шип-опером, мне тоже очень нравится, потому что я очень люблю то направление, импровизационную музыку. Мне кажется, что это прямо душу греет. Лично мне.
А, как ты понимаешь, фольклор – это вещь, не рожденная не для сцены. Угу. То есть, как, все фольклорные жанры – это всегда тот, это всегда момент, где все являются участниками процесса. То есть, да. Зрителей нету. А вот, и любое вытаскивание фольклора на сцену – это уже сценическое воплощение.
Угу.
Так же, как и Надежда Бабкина, и Кадышева, и Люди Вольные, как бы. Ну и какие-нибудь там, и тоже и Сергей Старостин, и Казачий Круг, и Народный Праздник. Там, какие-то такие заслуженные коллективы аутентичные, и ансамбль Воли Воронежские, это все. Вот, ты можешь себе представить, что, чтобы фольклор развивался, появилась какая-то форма не аутентичного фольклора, да, а, допустим, вот современных самодеятельностей, да, которая была бы не сценична. Чтобы это был формат не сцена, а чтобы это выливалось именно вот в формат народного праздника, когда все являются участниками. Что-то такое. Это вообще, как бы, есть какие-то к этому предпосылки, допустим?
Ну, вообще, в принципе, без этого вообще никуда. Если что-то такое не произойдет, прям плохо. Потому что я тебе на вообще другом примере это расскажу. Я довольно долго занимаюсь блюзом. Примерно 5 лет назад в Москве появилась большая тусовка, которая танцует блюз. И я вдруг понял, зачем я этим блюзом занимался всю дорогу. Потому что неожиданно попадаешь в некий музыкантский блюзовый рай. 100 человек очень в тему, тебя танцуют, просят играть помедленнее, только 12-тактовые блюзы. То, что обычно у нас в концертах нечто проходное. Я видел ребят, которые первый раз попадают на эти танцевальные вечеринки, у них там слезы просто, да, они такие, а, неужели я дожил, вот зачем моя музыка и так далее. То есть, конечно, вот эти вот смешные посиделки пожилых людей в Измайловском парке с гармошечкой, то, что это до сих пор иногда сохраняется, это, конечно, то, что должно на неком смешном новом витке возродиться. Я еще помню, когда по областным центрам, типа Воронежа, нормально было, когда субботы вечер, гармонист сидит во дворе с деревенских каких-то времен, эти посиделки остались. Должно, должно.
Нет, я говорю, в эту сторону я говорю про молодых. То есть вот мы берем каких-то тех же самых бардов, там, либо там, вот, нашего разлива рокера, да. И это тот момент, когда все начинают там, нет зрителей, когда все начинают участвовать. То есть вот какая-то история, то есть, что, где идет ломка сцены. Ну, вот были какие-то фестивали, типа там «Радуга», допустим, угу. Они там что-то из этой серии. Они способны заменить народную традицию, вот эту вот, и обеспечить вот то восприятие, ну вот то, чего, то, что нам дает народная традиция, это вот праздник своими силами.
Так сейчас основной дефицит в городе вот это ощущение коллектива, вот эта базовая социализация, у нас же город состоит из огромного количества одиноких людей, которые часто не знают, как соседей зовут и так далее. Поэтому, ну, конечно, к этому народ будет максимально тянуться. Почему появляются эти танцевальные сообщества или эти любительские студенческие хоры? Это же ровно оно. Или там сейчас была хорошая волна, молодежь там стихи пишет друг другу, читает и так далее. Все равно идеальная форма существования фольклора в городской среде – это вот я из метро ВДНХ выхожу, а там на склоне снесенного села Алексеевское, недалеко от церкви, над закопанной горой, над закопанной рекой Копытовка, стоит в полном составе Камышенко и поет. Так что от метро слышно, метров 200 они стоят на горе, прям круг, и поют. Я как завороженный туда вышел, знаешь, загипнотизированный. В этот круг вхожу, меня еще кто-то узнает из-за этого. О, Кожикин пришел, давай. Конечно, в эту сторону будет все развиваться неизбежно, иначе здесь же народ просто с ума сойдет. Вот. Город такая среда странная, что без коллективных действий каких-то вот таких у тебя реально крыша может поехать. Okay.
Вот. Так вот, что, какое у тебя какое-то самое яркое фольклорное впечатление? Может быть, вот, давай так, может, фольклорное мирового фольклора, ну и вот связанное именно с русским фольклором. Такие два ярких впечатления. Может быть, что-то и что-нибудь еще из них, может быть, было сильнее. Вот, ты знаешь, как бы тот момент, когда ты понимаешь, что это фольклор, и это на тебя производит какой-то там вот, тебя это потрясает.
Ты знаешь, у меня самые большие фольклорные впечатления странным образом не связаны с вообще музыкой. У меня самые большие фольклорные впечатления связаны с моими краеведческими повестками по родине моей бабушки. Это граница Рязанской, Тамбовской и Липецкой области. Однодворческая такая там большая территория. И я там краеведческий, просто на велосипеде там по 10 заброшенным деревням очередным. И когда там в какой-нибудь 8-й заброшенной деревне встречаешь единственного последнего местного жителя, и оказывается, что у нее та же фамилия, что у предка за 17 поколений до этого, который Иван Грозный сюда послал на границу сторожить, вот это самое удивительное фольклорное впечатление, когда вдруг неожиданно понимаешь эту безумную связь времен, и что вот ну все, выжженная земля, да, 20 век катком прошелся по всей этой земле, все стоит пусто, фундаменты домов, все разрушено и так далее. И все равно ростки этой удивительной древности, героической, когда народ пришел в дикое поле, отвоевал его у агрессивных кочевников, у природы и так далее, и зацепился, и в этом традиционном обществе столько лет жил. И когда ты видишь, что вот оно вот так вот странно продолжается.
Интересно, ты какой у тебя область там?
Это граница Липецкой, Тамбовской и Рязанской.
Липецкой, Тамбовской области. Это хорошо.
Засека между... Засека, вообще, надо говорить. Ну, в общем, между Скопиным и Ряжском. Эти же люди потом основали на Белгородской черте Козлов, нынешний Мичуринск, ну и так далее, и так далее.
Ты на слух Липецкую, Тамбовскую традицию сможешь включить?
Вот Липецкая, Тамбовская одна, Липецк был Тамбовской области.
Я твоими терминами говорю, да? Вот на слух, такая заиграет наигрыш. Там очень характерный наигрыш, о чем как бы говорят, и пение очень характерно.
Ты знаешь, я, скорее всего, в это дело прям, если ты мне поможешь, я бы прям погрузился, потому что я пока на слух тамошний диалект могу отличить, потому что, ну, все-таки я это помню по каким-то живым свидетельствам предков. Там моя двоюродная бабушка, вот, которая с нами жила, она говорила на довольно интересном диалекте, тамошнем, рязанском. Это, ну, прям красиво. Причем там же однодворцы, они говорили еще и на своем диалекте. У них яконья. У них там все эти володяшка.
Южно-русский, да.
Там не просто южно-русский, ну, да. там еще, там еще смешно.
Есть карта Орлова, знаменитая, угу. Где все картографированы, все эти диалекты, да.
Ну, кстати, вот Рязанский народный хор, который в Рязани был, он весь переехал из соседнего села. Там Журавинка. Там Салтыки, Журавинка, Аленка, это все совершенно рядом было. То есть в советское время Рязанский народный хор, он с тех как раз. Ну, в общем, в царское время Раненбургский уезд. Хотя они с Ряжским себя плотно ассоциировали, потому что изначально это пограничники города Ряжска. Дети Валерий, боярские.
Фольклор – это все-таки какая-то новая музыкальная палитра, да, какой-то вот новый язык, может быть, музыкальный, да, то есть, либо это все-таки что-то больше связано с патриотизмом, с родиной, с родом, опять-таки.
Нет, смотри, тут получается, что это некая основа музыкальных языков. Это настолько в тебе, в крови, настолько внутри твоего менталитета, что какими бы надстройками ты дальше не занимался, в какую бы музыку тебя не бросало, это все равно у тебя внутри. И в этом плане очень большая проблема современной музыкальной сцены, что у нас русской музыки, такой ярко русской, ее крайне мало, ускользающе мало. Вот Чайковский, русская музыка, узнаваема. У него на самом деле очень много народных мотивов. Иван Смирнов покойный, русская музыка. Несмотря на то, что вроде как там испанская гитара там, и так далее, у него в его мелодике очень много было чего-то очень корневого и так далее. Ну, Леша Архиповский, та же история, это вроде виртуозность и музыкальный стиль уже совершенно международный и так далее. Внутри там очень сильное именно русское содержание. Но в целом какая-то чудовищная трагедия, что Россию последние 20-30 лет знают в мире по группам, извините меня, Pussy Riot. И это сам тату. Это совершенно чудовищно. Это какая-то нелепая ирония судьбы. Сейчас еще Little Big. Ну, как так? То есть тут на самом деле созрела тема некой государственной поддержки, некой интересной новой русской музыкальной волны. Ну, не до такой степени, да, там, как в Южной Корее, когда они этот свой вариант поп-музыки государству поддержали, просто бабла вкачали нормально. У нас должен быть свой этот кей-поп, там, как он называется. Не до такой степени. Нет, поддержка должна быть гораздо более мягкой, чтобы не получилось новый театр «Золотое кольцо», там, что-нибудь и так далее. На самом деле, здесь бы, если мягенько, широко поддержать всю базовую самодеятельность. У нас же еще удивительная страна в плане национальности, того, что огромное количество разных удивительных музыкальных культур. Вот ты говоришь, большое впечатление, какое у тебя было от какого-то другого фолка. Ну, невероятные сейчас в Иркутске бурятские коллективы. Причем я вот был в феврале фестивале Байкал Лайф. Один коллектив. Там и русский фолк, и бурятский. Прям такие молодцы. Настолько все это душевно, настолько все это правильно.
Слушай, вот мы с тобой, вообще, ну, наша страна, скажем так, пережила кучу мод.
Да.
Мод на разные фолк. То есть были на раннем какие-то были увлечения индейцами. Это все хиппи, когда они там начали строить типи, да, были эти. Такой,
ну, да, я вот как раз про это говорил. Да. Мы вдруг решили догнать быстренько все чужие культуры, быстренько освоить.
Потом были, что у нас там были, Балкан, после выхода этого самого...
Кустурица, все Балканы.
Все Балканы заразились. То есть, ирландская, ирландщина, как бы, значит, День Святого Патрика, это прямо сейчас у нас стабильно, как бы, значит, празднуется. А что у нас еще было там? А, ну вот «Доброй ночи», как бы, подняла еврейский фольклор, как бы, выстрелила, как бы, и вся, значит, еврейская диаспора прям, можно сказать, показала свое лицо в России, да, как бы, за счет этого. Какие там были, вот, ну и так, кстати, «Псой Королевик» тоже, кстати, очень там, хотя он не является фольклором, но он, может, фольклорным элементом смело можно назвать.
Ну, ты понимаешь, да, что он номинировался... Да. На Грэмми именно по World Music. И вот. Проиграл такому коллективу, что имел право просто. Вот сейчас, самому лучшему яровскому.
Сейчас у нас какая-нибудь есть волна? Новая какая-нибудь волна? Кто там, может быть, там, не знаю, там, испанцы?
Мне кажется, сейчас произошел момент, когда игра в осваивание чужих культур, она... потихонечку подходит к концу. Это вот Сергей Николаевич Старостин рассказывал, что в чем особенность русского. Поморы, похожие на скандинавов культура, терские казаки, которые вдруг неожиданно умудрились отдельным тейпом войти в абсолютно закрытую чеченскую систему тейпа. Мы очень легко, уважительно и творчески вбираем в себя чужие культуры. Это вот наше русское идеально. Если какую-то национальную идею говорить, вот как японцы, взять чужое, угодно чужое и довести до запредельного великолепия. Русские, честно говоря, такие же. Мне кажется, сейчас должен произойти уже синтез, уже какое-то новое интересное наше развитие. Потому что, ну, прямо давно мы на масштабе мировом ничего яркого, интересного не выдавали. Потому что какая-нибудь там группа «Ленинград» и так далее. Ну, это жидкий стул все. Это как-то все пошло и вообще неинтересно. Что-то мы такое должны настоящий очередной раз родить. Ну, примерно раз в 50 лет постоянно что-нибудь придумываем в разных областях искусства.
Хорошая финальная фраза. Что такое для тебя фольклор? Тремя словами.
Ничего себе. Фольклор тремя словами. Корни. Источник. Чистота.
Снято.
Дай лайк, подай лайк, подай лайк, пусть дай лайк, подай лайк.
приезжает, милый мой. Я белого с балалаечкой возьму к себе домой. Это было, подай балалайку, подай балалайку сюда.
Мы пойдем, не волнуйтесь, тетушки. Куры ваши, девки наши, спите без заботочки.
Подай балалайку, подай балалайку сюда. Подай балалайку, подай балалайку сюда.